готова вам представить наших новых гостей. Ксения Кравцова, режиссер. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Наталья Исаева, руководительница правозащитной организации Legal Life. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
И будем мы говорить о том, что через 2 дня в Киеве будет презентован новый фильм. Это премьера документального кино, которое называется «Такая работа». Сразу скажу, что он будет в кинотеатре «Жовтань» на Подоле. Начало в 19:30, правильно? Вот об этом кино, собственно, мы и будем говорить. Рассказывайте, о чем фильм.
Здравствуйте еще раз.
Наталья Исаева.
Фильм о жизнях людей, о жизнях женщин, которые зарабатывают себе на жизнь, предоставляя сексуальные услуги за вознаграждение. Я сама одна из них, так жила 15 лет, себе зарабатывала. И очень хотелось показать о том, что это обычные люди, почему они выбирают. То есть их судьбы, их жизни, это с открытыми лицами люди рассказывают.
Знаете, это всегда, очень часто, мне кажется, у нас в обществе тема такая табуированная. Это где-то, то есть мы как бы все знают, это есть, но говорить об этом в открытую не принято.
Стесняются, морализировано очень, я бы сказала, так скажем, аморальность, моральность. Вот как-то пытаются навешать. И если, да, мы знаем, но вот вслух говорить о сексе у нас как-то не очень принято, к сожалению.
Итак, кино рассказывает 3 простые истории самих женщин, да?
Да, секс-работница.
Ксения, расскажите, какие у них, собственно, истории эти?
Прежде чем начать съемку этого фильма, мы специально подобрали героинь тем, чтобы девушки были разными, чтобы они отличались друг от друга. У нас 3 героини. Одна, она любит путешествовать, она любит зарабатывать деньги за рубежом, хотя здесь у нее малолетний ребенок, да, но что-то вот последние фразы там этого мини-фильма с ее историей. Что-то меня тянет, постоянно куда-то тянет. Моя мама путешествовала, и я путешествую. Да? То есть это девушка-путешественница, которая зарабатывает деньги там, зарабатывает деньги по дороге там в другие страны. Вот. Собственно, это про ее жизнь, про ее философию ее жизни. Mm-hmm. Вот. Первая путешественница, вторая у нас девушка, которая стоит на трассе, и она инвалид. То есть она стоит на протезах. Вот. В фильме, собственно, раскрывается эта тема, ее отношение к этому всему, как все это происходит, отношение детей, отношение ее.
Ее детей.
Да, ее детей к этому, да. То есть, вот такая вот история. Бывают и такие люди. Третья история тоже девушки, которая, она одесситка, и она вполне довольна жизнью, она сознательно выбрала это своей работой, и она как бы, открыто это говорит, да, это моя работа, это мои деньги. Вот, 3 героини, они очень разные, и одна романтическая, то есть они очень отличаются друг от друга. Собственно, больше рассказывать не буду, лучше кино это посмотреть.
А расскажите, зачем это кино? Уверена, слушатели по ту сторону сейчас приемников, многие скажут, что это за популяризация, за романтизация.
Я бы сказала, что это не столько популяризация, это столько, чтобы люди поняли, что бывают разные судьбы, разные выборы, у каждого своя история, так скажем, да, и что в разной сфере, где бы мы ни работали, с чем бы мы ни сталкивались, есть хорошие, есть нехорошие истории, да, то есть есть плюсы и есть минусы. Об этом и героини рассказывают, что всякое бывает, всякое бывало. В большинстве случаев это за собой тянет, почему все-таки приходится идти в эту сферу, да? С чем сталкиваться, почему, да, вот если одна из героинь, она инвалид, человек с инвалидностью, почему она не может на другую, да, куда-то пойти, то есть это для нее выбор, вот с чем она столкнулась, с какими проблемами, почему на другую работу она не может пойти. Другие, то есть это все связано с деньгами, связано с достатком или с возможностью обеспечить себя, свою семью, уйти куда-то, да, тоже невозможно, потому что, есть свои потребности у людей. И, в принципе, это направлено на то, чтобы люди поняли, что у каждого есть свой выбор. И каждый выбор необходимо все-таки не столько как приветствовать, да, сколько понимать. И все-таки пересматривать отношение к потребностям людей. Ну, то есть мы нацелены на то, ну, то есть я вот сама, да, нацелена на то, что вроде как государство и поддерживает, да, то есть, ну, там, что да, там доступ должен быть к равным условиям труда и все остальное, но с другой стороны, государство немного ограничивает возможности людей в праве выбора.
Давайте сейчас расставим в юридические, да, точки над «и». У нас проституция вне закона.
Это административное наказание. Но вот как коллапс получается, то есть если девушку или парня, неважно, да, человека, который оказывает сексуальные услуги за вознаграждение, задерживает полиция, ему вменяют штраф, заплатить штраф. Штраф — это денежный, да, пускай он не особо большой, там от 5 до 10 минимумов, или же от 10 до 15, если второй раз. Но, опять же, если человек только этим зарабатывает, где ему взять эти деньги? Вот, опять же, получается замкнутый круг, и опять человеку надо идти зарабатывать сексом за деньги, чтобы заплатить штраф за секс за деньги. Ну, то есть какой-то замкнутый круг. Безопасности нету. Государство, в принципе, не дает безопасность. Потому что если я как секс-работник хочу себе нанять охрану, он уже попадает под уголовную статью сутенерство, сводничество. Я не могу себе нанять водителя, чтобы комфортно ездить, да, на работу, с работы. Потому что опять это сутенерство, сводничество. Я не могу себе сделать комфортное, безопасное помещение, чтобы там оказывать услуги. Опять это содержание мест разврата. И меня уже тогда... То есть я не могу ни с кем, ни с подругами работать, ну, в плане, опять же, безопасности. То есть государство, опять же, ограничивает в безопасности.
Ну, потому что государство признает это вне закона. Это вот,
ну, как-то у нас вот...
важная история.
Как-то оно получается так, что смешивают саму работу и сферу услуг, смешивают с торговлей людьми. Торговля людьми — это когда принуждают, когда насилие.
Но без
когда...
этого же тоже не обходится. Но тогда, в этой...
Но когда я иду в полицию пожаловаться на насильника или на тех же сутенеров, которые меня пытаются, или на тех же полицейских, так, которые пытаются с меня деньги поиметь, я иду в полицию, мне говорят, как своего рода поддерживают насилие. Не занимайся этим, никто тебя не будет насиловать. То есть своего рода сами представители государства ну, поддерживают насилие. Нет, чтобы разбираться со случаем насилия, они мне говорят о том, что не занимайся, тогда не будут насиловать. И образно, ну, никто этого насильника даже не ищет, потому что я вне закона, я преследую.
Ксения, вы почему взялись за этот фильм?
Ну, мне хотелось каким-то образом, ну, побороть в обществе стереотипы, да, о том, что, ну, вот я, собственно, и сама раньше считала, что секс-работницы, ну, проститутки, да, это как бы, ну, определенный стереотип, это там блондинки, вот такие, как в фильмах показывают. Ну, и потом, когда мы познакомились с Натальей, и потом еще познакомились с разными девчонками, то, в общем-то, стало интересно, потому что у них там это целая жизнь, каждая из них каким-то образом пришла в эту сферу деятельности, почему-то там они там остаются, да. Интересно при том, что многие работают, и у нее есть муж, у нее есть дети, и там муж об этом знает. То есть это интересно, и это действительно судьба, и захотелось, чтобы люди тоже вот увидели, что вот есть такой срез.
Но, опять-таки, если возвращаться к тому, что у нас это вне закона, не могут ли у вас же ваши героини с открытыми лицами, да, по крайней мере, по трейлеру двое точно?
Трое,
они все с открытыми лицами, да? То есть, теоретически, они сознаются в совершении преступления.
Ну, правонарушения должны зафиксировать, задержать при вообще...
При исполнении, наверное.
При совершении правонарушения, да. А не то, что люди признаются, что... то есть, это, ну... это административное образное, что я сижу. Ну вот я вчера там перешла дорогу в неположенном месте. Это, в принципе, тот же административный правопоступок. Но, тем не менее, меня же там на месте не задержали? Не задержали. Поэтому если задержат при совершении,
то они заплатят штраф.
То тогда, да, если, опять же, не нарушат все нормы при задержании. Потому что это своя процедура. Обычно, конечно, к сожалению, это не соблюдается, потому что «слышь, ты иди сюда» или там просто без всяких оснований.
Наталья, я так правильно понимаю, что ваша организация занимается правозащитой именно вот секс-работников, да?
Мы именно самоорганизация, мы основали ее именно секс-работники, бывшие, нынешние, те, которые сейчас работают в этой сфере. Мы ее основали, и, в принципе, у нас все нацелено именно на доступ к правосудию, на соблюдение прав человека в отношении именно секс-работников.
Вы требуете легализации, ну, или признания выведения?
Легальной сферы. Вот, скорее всего, чтобы это было легально, чтобы нас не замалчивали, что где-то есть, но мы их не видим, да, потому что пока нету в законе, это теневой оборот, да, это возможность попадать в рабство тоже, да. Это бандитские какие-то группировки могут под свое влияние пытаться взять. А, так скажем, это чтобы людям дали возможность выбирать и возможность выхода из этой сферы в том числе.
По моим ощущениям, наблюдениям, да, каким-то, ну, непопулярна эта идея в обществе. У вас есть какие-то, возможно, социологические исследования?
Я наблюдаю за тем, что разного рода, да, с 15-го года там подавал Немировский законопроект, мы с ним встречались, обсуждали, мы сделали свои два законопроекта, у нас есть. Поднимается тема, и я наблюдаю за тем, что больше уже людей говорят о том, что пускай платят налоги, да. И сами секс-работники, в принципе, это говорят, что лучше я буду платить налоги, чем я буду платить оборотням в погонах, в карман.
Ну, взятки, да,
да,
условно.
Да. Поэтому, ну, это своего рода возможность теми же налогами поддерживать те же их семьи, да, тех же родителей престарелых, детей, социальная сфера, да, то есть бюджет-то у нас не резиновый, и все, то есть собственных денег в государстве, кроме налогов, нет.
В каких странах легализовано?
Есть разные меры регулирования, так скажем. Самая такая оптимальная — это та же своего рода легализация, новозеландская модель, там признано это, прописано законом, защищающие как права трудящихся, именно в сфере секс-услуг, медицинское право включено, это что доступ к медицинским услугам, социальным услугам. В Голландии свои тоже, это там уплата налогов и там небольшие ограничения, где можно, где нельзя это делать. Ну и мы сами понимаем, что это отнюдь не реклама где-то там, не знаю, в местах, там, не знаю, школы и детские.
Там же вроде бы нельзя там секс-работникам подходить там за сколько-то метров там, к школе.
То есть в разных странах, в принципе, в Турции легально публичные дома, тоже свои есть плюсы и минусы ограничения, потому что, ну, где-то везде где-то не так как-то работает законодательство той или иной страны. Вернее,
то
законодательство...
ограничители какие-то
есть,
стоят, да?
Есть, да, своего рода ограничители. То, что международное сообщество, движение секс-работников именно глобальное, наблюдаем за то, что там, где бы как бы то ни было, не преследовались ни сами секс-работники, ни клиенты, или же третьи лица, как менеджера, охранники, да, тех, которых мы нанимаем для безопасности. Если оно будет преследоваться, то это в первую очередь отражается на самих людях в секс-индустрии. То есть это куча ограничений, куча нарушений, куча выплывающих потом в плане для общества вообще. Если это признано как работа и как нормальная, ну, обычная сфера, да, ну, в любой сфере есть плюсы и минусы, куда бы ни глянул, где-то хорошо работать, где-то нехорошо, кто-то идет с удовольствием на работу, кто-то нет. Также и в этой сфере, просто единственное, это способ, да, каким ты зарабатываешь, да, кто-то руками, кто-то голосом, кто-то там ногами, да. Там.
Но вот если говорить о моральном аспекте, да, у нас же общество такое очень консервативное, и, наверное, ну, влияние опять-таки, не социолог я, но наверняка там для большинства украинцев это что-то грязное, запретное, продажное, и идет противоречие там вот с теми, ну, условно ценностями, с которых там, которые тебе рассказывают в семье, mm-hmm. в школе, ну и дальше в обществе.
Я бы сказала так, что большинство из клиентов, которые приезжали вот ко мне лично, да, я спрашивала, почему ты вот за тем или иным видом, ну, с женой это не попробуешь, не попрактикуешь. А она у меня воспитана в других принципах, это она подумает, что я извращенец и все остальное. То есть это своего рода воспитание со школы даже, если в других странах, даже с детского садика начинают рассказывать, что это не аист принес ребенка, а что как происходит это весь процесс, да, ну там, что мама рождается, а не капуста и все остальное. И сейчас даже вот как когда темы про сексуальность, про сексуальное образование затрагиваются, все сразу «ай-яй-яй, я бы не говорила об этом». То есть люди у нас просто насчет секса, у нас в принципе это так заложено, что все, что связано с сексом и ниже пояса, это стыдно. Почему оно должно быть стыдно? Мы, это одно из потребностей человека, живого человека, секс. Почему об этом должно быть стыдно говорить?
Напомню, что у нас в гостях Ксения Кравцова, режиссер нового фильма, который через два дня, премьера которого состоится в Киеве, в кинотеатре «Жовтень» называется он. Такая работа. И Наталья Исаева, руководительница правозащитной организации Legal Life. Мы говорим, собственно, о самом фильме и о секс-работе. Это программа «Киев, Донбасс». Меня зовут Ирина Ромалийская. Тяжело вам было, Ксения, найти героев?
На самом деле нет, потому что... Ну,
Я в свое время, знаете, лет так... 7 назад, 8, 9, 10 в Харькове еще снимала сюжет в новости, да, и мы говорили о том, что полиция на тот момент, милиция часто крышует, и вот мне нужно было просто поговорить с какой-то такой девушкой, которая бы рассказала, что я ежедневно там условно даю денег для того, чтобы меня не спугивали, не, и я имела возможность здесь стоять. Я потратила, наверное, ночи две для того, чтобы найти, ну, в смысле, да, уговорить, и там, ну, за деньги просто снять это интервью, и то не в открытую. У вас было проще?
Да, у нас как-то было проще.
Занимались поиском героинь я, поэтому вся процедура, то есть идея этого фильма моя была, и изначально обсуждалось, что сами девчонки сказали, вот бы такое бы кино показать, ну, снять, показать, чтобы увидели, что мы есть, что мы люди, что мы с такими же, там, не знаю, дети, то есть семейные заботы, все такое. Вот, и потом уже Ксении обратились.
Но да, до этого там, у нас уже был фильм, да. «Белый танец», и на самом деле мы познакомились с Натальей. Наталья сначала очень, ну, осторожно говорила, а что, а как, а зачем, и вообще, может, не надо. И они тогда, ну, она тогда жила в Кировограде, и, собственно, все девчонки, ну, вот героини фильма, они тоже тогда «Белого танца», да. Они жили в Кировограде. И в конце концов говорю: «Наташа, я все, я уже не могу, я еду». И она говорит: «Ну, ладно, приезжай, на месте разберемся». И я приезжаю, и я знала, что вот первый фильм, когда мы снимали, я не брала с собой ни оператора, ни звукорежиссера. То есть я взяла камеру и звукозаписывающее устройство. И вот, оказавшись там, оказалось, что мы начали общаться, и одна дала интервью, вторая дала интервью, и оказалось, что у девочек, у них настолько, ну, много, вот им хочется рассказать про свою личную жизнь, свою историю, каким образом они попали, что-то даже смешное, что-то очень грустное, что-то сокровенное, и вот оно как-то очень пошло-поехало, и потом, когда мы сделали, смонтировали этот фильм, они посмотрели и говорят: «Боже мой, как здорово, что нас не показали такими вот проститутками, которыми постоянно полиция пытается хлопнуть, которые постоянно говорят, они плохие, а просто показали вот наш, вот то, какие мы настоящие».
Отображение действительности, да? Вот да, где грань, да, между, конечно, популяризацией? Вы для себя ее нашли?
Ну, не знаю даже. Я бы даже... Ну...
Абсолютно не популяризируем, потому что даже я вот, что «Белый танец», что этот фильм... Абсолютно, оно накатываются слезы, потому что ты начинаешь заново проживать ту прошлую жизнь, которую, которую, ну, с чем сталкивался, да, там, потому что так посудить, в принципе-то, есть что вспомнить, нечего детям рассказать, да, также и героини нового фильма тоже говорят, вот надо ребенку сказать, уже время подходит, а как сказать, другая говорит, а я не хочу, чтобы знал, ну, потому что это, опять же, общество, да, вот близкие, особенно боязнь осуждения близких тебе людей.
Наталья, почему идут девушки, парни в такую профессию, условно?
Все связано с деньгами. Все связано с деньгами. Если бы...
Ну, то есть это... Вот, давайте так, это достаточно легкие деньги.
Нелегкие это деньги. Это, mm-hmm. это кажется, что легкие деньги. Потому что в первую очередь стоит переломить себя, переступить через себя. Сталкиваются с очень большими психологическими
вот психологически такими, это проблемами. Отдельно, да. Но во всем остальном...
Ну, нелегкие. Совсем нелегко, когда ты больше... ну, больше не столько оказываешь услуги, вот когда я, да, приезжала к тому или иному клиенту, ты подстраиваешься под него, так скажем, и большую часть ты с ним общаешься, просто общаешься. Это не только приехал, сразу секс и уехал. Это разговоры, это иногда очень сокровенные, потому что те же клиенты, они делятся своим, потому что им некому рассказать о своих домашних проблемах. И они с нами делятся этим. Мы их своего рода как психологи выслушиваем. Да-да, я тебя понимаю. Ну, то есть вот своего рода в услуги включено еще и психологическая какая-то там поддержка. Но, а самим нам тоже некому выговориться. И вот оно как раз вот и в фильме возможность была выговариваться. У нас мы часто собираемся с разных уголков Украины, между собой обсуждаем, с чем, с какими трудностями или проблемами сталкиваемся. Многим мы помогаем выйти из этой сферы, потому что некоторые попадают в эту сферу, потому что или не, проблемы с документами, или же, опять же, тот же институт прописки, к сожалению, опять присутствует. И у некоторых вообще изначально даже свидетельства о рождении нету, и родителей нету, кто бы помог восстановить, mm-hmm. и сталкиваются с бюрократической этой машиной, и помогаем, и у нас есть истории, которые выходят из этой сферы именно просто потому, что помогли восстановить документы. И всё.
Ну, то есть как минимум тем, кто занимается секс-услугами, предоставляет и хочет из этого выйти, вот welcome да. в вашу организацию.
Да, 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 подскажем.
Называется Legalife, и достаточно легко, я так понимаю, гуглится.
Legalife Украина у нас в Фейсбуке, страница Legalife Украина. Пожалуйста, у нас круглосуточный телефон доверия, куда могут круглосуточно звонить и адвокат, и равный равному.
То есть... В связи со своей вот этой общественной деятельностью и, Ксения, с вашей творческой деятельностью снять именно такую табуированную в украинском обществе тему, сталкивались с какой-то агрессией?
Ну, я...
Мы просто регулярно, да, снимаем или конечно, там слышим истории, постоянно. Разгромили выставки mm-hmm. там,
да,
и так далее.
Ну, постоянно вот на презентациях постоянно находятся женщины, которые говорят, как же вы, ну, лично мне, как вы могли такое снимать? Вы же женщина, у вас же есть муж, у вас есть дети. А если ваш муж будет к ним ходить, как же? И постоянно на самом деле это все происходит, но не знаю, но мне даже это забавно, потому что на самом деле вопросы, они порождают ответы, и это вызывает дискуссию какую-то, и вот, допустим, Наталья, и ну, вот они все объясняют, и чаще всего, вот сколько я заметила, что в начале, после просмотра фильма, это негативная реакция и совершенное отторжение, но потом, когда уже дискуссия, и садимся, и садятся, все разбирают, потом, здорово, ну, наконец-то мы поняли, что, наконец-то мы поняли.
Дискуссия такая же будет и
в кинотеатре,
18-го?
Да. После фильма можно будет задать вопросы, там будет Наталья, там будет героиня фильма Альбина, там буду я, в принципе, там будут еще всякие правозащитники, то есть вполне возможно в самом кинотеатре у нас будет там времени полчаса, минут 40, мы можем общаться, мы можем разбирать любые ситуации, то есть мы ответим на любые вопросы, какие интересуют.
Проанонсируем еще раз само мероприятие. 18 апреля в кинотеатре «Жовтань». Это Константиновская, 26, Подол, в Киеве. В 19:30 начнется показ фильма. В 20:30 окончание. А сколько хронометраж у него?
Полчаса, да, 28 минут.
Напомню нашим слушателям, спасибо вам, что Ксения Кравцова, режиссер, и Наталья Исаева, руководительница правозащитной организации «Legalife», были гостями этой студии.